voda.org. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Шупа. На конференції «Форум 2000» у Празі Алесь Беляцький тлумачив, на чим баку в українському конфлікті Лукашенка. З'їзд антимайдану у Мінську безглуздиця, лічить батька організатора. Мілінкевич ще не вирішив, чи буде удільничати у президентських виборах. Про гэта да інше на протягу ближайшої півгодини. Ілюзіяй з'являється успрыняць Александра Лукашэнкі як трэцяга неўтральнага боку ў цяперашнім расійска-украінскім канфлікце. Такое меркаванне выказаў на міжнароднай канферэнцыі «Форум 2000» ў Празе кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкі. Мой калега Алексей Знаткевіч пабываў сёння на канферэнцыі і раскажа больш падрабязна аб прамове Алеся Беляцкага і аб дыскусіі, часткай якой яна была.
Наперш скажу, што ў дыскусіі акрамя Алеся Беляцкага ўдзельнічалі іншыя дысідэнты, кубінка Йоані Санчэс, кіраўнік цяперашняга тыбецкага ўраду ў выгнанні Лапсанг Сангай, прэзідэнт амерыканскага нацыянальнага фонду дэмакратыі Карл Гершман і цяперашні пасол Злучаных Штатаў Чэхіі Эндрю Шапіра. Усе яны выступалі, потым адказвалі на пытанні публікі. Так вось, Алесь Беляцкі падкрэсліў, што для таго, каб зразумець, якую пазіцыю займае цяперашняе кіраўніцтва Беларусі ў расійска-украінскім канфлікце, дастаткова паглядзець на тое, што ёсць расійскія ваенныя базы, ёсць агульная супрацьпаветраная абарона, ёсць велічэзная эканамічная залежнасць, культурная, моўная русіфікацыя, асіміляцыя беларусаў, усё гэта вынікі лукашэнкавай палітыкі за 20 гадоў, і верагодна, што Владзімір Пуцін дазваляе Александру Лукашэнку нейкую ступень незалежных выказванняў, але ўлады Беларусі незалежныя толькі ў той ступені, у якой ім гэта дазваляе Пуцін. Кіраўнік «Вясны» папярэдзіў, што ёсць такая небяспека азербайджанізацыя Беларусі. Гэта сітуацыя, калі цяпер вось Азербайджан, там ёсць і палітвязні, няма свабоды прэсы, няма свабодных выбараў, але гэтая краіна старшынюе ў Радзе Еўропы, гэта арганізацыя, якая фактычна была створаная для абароны правоў чалавека і для абароны асноўных свабодаў, бо цяперашняя геапалітычная сітуацыя гэтаму спрыяе і спрыяе тое, што Азербайджан багаты на нафту. І я працытую Алеся Беляцкага: «Дыктатары заўсёды знаходзяць, чым гандляваць: рэсурсы, нафта, транзыт, геапалітычнае месцазнаходжанне краіны». І ён падкрэсліў, што расійскае кіраўніцтва адчула небяспеку, калі змянілася ўлада ва ўкраіне, калі ўкраінскі народ зрынуў карумпаваную ўладу, і сказаў, што я ведаю, якая ўкраіна задавальняла б Расію Пуціна. Гэта такая, як сённяшняя Беларусь, не самастойная, ні палітычная, ні эканамічная, ні дыктатура. Такая, як Беларусь, дзе не чуваць голасу прыдушанага народу, незалежнасць, дзе прывідная і слабая. Ну і ў канцы сваёй прамовы Беляцкі заклікаў аб'яднацца людзей, якія разважаюць якраз у катэгорыях свабоды, дэмакратыі, правоў чалавека, бо недэмакратычныя рэжымы. Яны актыўна дапамагаюць адно аднаму, і трэба змагацца супраць інтэрнацыяналу дыктатураў.
Алексей, прамова Беляцкага прагучала падчас дыскусіі аб ідэях аднаго з заснавальнікаў форуму 2000 былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэхіі Вацлава Гаўла, аб яго канцэпцыі замежнай палітыкі, якая грунтуецца на каштоўнасцях. Што важнага прагучала ў гэтай дыскусіі?
Ну, я б сказаў, што агульная танальнасць была даволі крытычная да цяперашняй палітыкі еўрапейскіх дзяржаваў і Злучаных Штатаў, у тым сэнсе, што вельмі часта цяпер каштоўнасцям якраз ахвяруюць. Практычна ўсе выступоўцы выказваліся ў такім сэнсе, бадай за вынятком цяперашняга пасла ЗША ў Чэхіі Эндрю Шапіра, які як дзейны дыпламат быў больш дыпламатычны ў гэтым сэнсе. Але найбольш яркі тут прыклад прывёў спадар Сангай, які цяпер узначальвае пасля Далай-ламы тыбецкі ўрад у выгнанні. У 1989 годзе Далай-лама атрымаў Нобелеўскую прэмію міру. А калі ён прыехаў на 25-годзе ў Нарвегію сёлета ў траўні, дык прадстаўнікі нарвежскага ўраду адмовіліся з ім сустракацца, каб не псаваць адносіны з Кітаем. І гэта пры тым, што Нарвегія гэта адна з самых эканамічна незалежных дзяржаваў свету, яны маюць сваю нафту, 10% фактычна усесветных запасаў нафты. І Сангай сказаў, што за апошнія гады 132 чалавекі спалілі сябе ў Тыбеце, гэта такія жэсты адчаю. І калі не падтрымліваць негвалтоўны супраціў, на ягоную думку, дык рана ці позна давядзецца сутыкнуцца з шырокімі праявамі гвалту. І калі адзін з наведнікаў канферэнцыі спытаўся ў прамоўцаў, ці бачаць яны цяпер прыклады паспяховай міжнароднай палітыкі, якая грунтуецца на каштоўнасцях, фактычна ніхто на гэтае пытанне не адказаў. Ну і апошняе я яшчэ хацеў сказаць, што Карл Гершман, кіраўнік Нацыянальнага фонду дэмакратыі амерыканскага, сказаў, што магчыма варта падзякаваць Владзіміру Пуціну за тое, што ён пабудзіў захад ад ілюзіі канца гісторыі. Ён сярод іншага сказаў, што цяпер неабходна даць вайсковую ваенную дапамогу Украіне, бо проста дапамагаць будаваць дэмакратыю ў краіне недастаткова, калі яна знаходзіцца пад пагрозай фактычна ваеннай акупацыі. Ён сказаў так: украінцы гатовыя змагацца, яны не просяць, каб замежнікі за іх гэта рабілі, але амерыканцы маглі б іх навучыць, амерыканцы маглі б даць сродкі, каб абараняцца, таму што цяпер ім даводзіцца змагацца супраць найноўшых узбраенняў, якія ёсць у Расіі. І Янукович, былы прэзідэнт Украіны, пакінуў украінскую абарончую структуру ў заняпадзе, таму трэба даць вайсковую дапамогу Украіне і трэба яе даць як мага хутчэй. Вось такое меркаванне гаспадара Ерфана.
Дзякуй, Алексей. Алексей Знаткевіч расказаў пра тое, што ён сёння пабачыў і пачуў на канферэнцыі форум 2000, якая гэтымі днямі праходзіць у Празе. Былы кандыдат у прэзідэнты і палітвязень Дмітры Вус пракаментаваў Радыё Свабода ініцыятыву свайго сына Івана склікаць 18 кастрычніка ў Менску з'езд антымайдану. Паводле Вуса старэйшага, ідэя з'езду бязглуздзіца і трызненне. Івану Вусу 18 гадоў, ён студэнт першага курсу адной з менскіх ВНУ. Хлопец – кіраўнік групы «Антымайдан» у сацыяльнай сетцы ўКантакце. Удзельнікі гэтай групы вырашылі стварыць атрады дружыннікаў самаабароны, якія б маглі дапамагаць беларускаму АМОНу ў выпадку канфліктных сітуацыяў. Сваю ідэю яны збіраюцца ўзгадніць з беларускім КДБ. Бацька Івана Вуса, былы палітвязень Дмітры Вус, заявіў Свабодзе, што нічога не ведае пра ініцыятыву сына.
Спадар Дмітры, ваш сын ініцыюе правядзенне ў Менску з'езду прыхільнікаў ідэю антымайдану. Ці ведаеце вы пра гэта і як ставіцеся да гэтай ініцыятывы?
Не, я не слышал пра гэта. Я первый раз слышу. Я знаю, што он гуманітарную помощь на Донбас собирает дзецям і людзям, которые пострадалі. А што он собирает з'езд, я не слышал об этом. Вы меньше обращайте на него внимание. Он придумает, какой з'езд, у него денег нету на это, его никто не поддерживает. Все СМИ пишут, раздуваете искру. Хочется пламя, чтобы загорелось. Я считаю, что это какую-то ерунду. Никакого съезда не будет. Желаемое за действительность хочет выдать. А какой съезд? Для чего этот съезд? Какой антимайдан?
Калі вы балятаваліся ў прэзідэнты ў 2010 годзе, Іван вас падтрымліваў. Вас арыштавалі, вы былі палітвязням. Чаму цяпер ён хоча праводзіць з'езд антымайдану і ствараць атрады, каб супрацьстаяць такім пратэстоўцам, якімі вы з ім былі яшчэ 4 гады таму?
Сын тогда ішоў за істину, то, што мне было змяняць избирательны кодекс. При условии оппозиции, которая у нас сейчас существует, она вся зависима от Комитета госбезопасности и от вертикали власти. Поэтому о каких вы свободах и какой независимости говорите, мне трудно сказать, но я считаю, что это бред, понимаете. Если только будет разжигаться самим Комитетом госбезопасности для того, чтобы застрашить Россию и чтобы Россия больше денег давала на поддержку режима.
Вы кажаце, што Іван шле дапамогу на Донбас. А каму ён дапамагае? Прыхільнікам Донецкай і Луганскай народных рэспублік ці тым, хто за адзіную Украіну?
Да, он собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса, для детей, там памперсы, молочные смеси. Он посылает Донбасс, я это знаю. На территории этой, которая юго-востока, живут этнические русские. Они жили уже 400 лет. И там менталитет западной Украины и юго-восток и Украины, вы согласитесь, разные люди и разный менталитет. Как государство, оно целое не может существовать. Это то же самое, что ежа с удавом скрестить. И мое видение вопроса, чтобы не было этих дальше военных действий, они должны разойтись, как море корабли. Украина, такое государство, должно расколоться. Оно уже фактически раскололось.
А вы пойдзеце на з'езд антымайдану, калі ён усё ж адбудзецца?
Я с ним поговорю, он хочет желаемое выдать за действительность, но это у него не получится, и смысла в этом нет. В нашей Беларуси это делать. Здесь все под контролем, у спецслужб, про каждого человека знают, сколько, где он, когда он что получает.
Это был кандидат у президента и политвязень Дмитрий Вус. Про Івана Вуса «Свобода» запитала у Сергія Марцелєва, керівника передвиборчого штабу, і Миколая Статкевича. У 2010 році спадар Марцелєв проводив агітаційну кампанію разом з Дмитрием Вусом. Узгадуючи акцію протесту 19 снежня 2010 году, Сергій Марцелєв відзначив, що син Дмитрия Вуса, як це після було адлюстровано у документах кримінальної справи, був на площі і навіть мав адмислове завдання – пільнувати за розміщенням міліцейських машин навокал.
Я помню этого ребенка, которому было еще 14 лет на тот момент, 4 года тому назад. Ну, видно было, что мальчик нездоров. Я не буду здесь глубоко вдаваться какой-то, в конце концов, я не врач, но видно было, что мальчик нездоров. У него, как это принято говорить, особенности развития. Это вот первое впечатление, которое бросалось в глаза. В принципе, это все, что вот можно было сказать об этом подростке. Ну, и когда я читаю, что происходит следующее, действительно было, по-моему, такое в деле, что малой помогал отцу, то есть он там 19 декабря смотрел, где там эти машины стоят, это, ну, из материалов уголовного дела, где милиция расположена. То есть тогда он был соратником папиным, а сейчас получается, что происходит то, что происходит.
Спадар Марцелєв не ведає, чи пайшов Іван Вус на суперек батьку, адвестивши з'їзд прихильника антимайдану. Але узгадує, що ще під час передвиборчої кампанії Дмитрий Вус не раз звертався до теми політичного зближення Білорусі і Росії.
Учитывая пророссийские взгляды Дмитрия Ивановича, которых у него время от времени проскакивали и в публичное пространство во время его речей, я бы не удивился, если бы это на самом деле было так. Он все разыгрывал ту же карту, которую пытались сделать много политиков до него, что якобы Россия поможет демократизировать Беларусь и сменить режим Лукашенко. В общем-то, он на этом отчасти строил свою предвыборную программу.
Сказав Радіо Свобода Сергій Марцелєв, керівник передвиборчого штабу Миколая Статкевича на президентських виборах 2060 року. Ви слухаєте Радіо Свобода сьогодні у нашій програмі. Були кандидат у президенти і політв'язень Дмитрий Вус прокоментував ініціативу свого сина Івана скликати 18 кастричника у Мінську з'їзд антимайдану. Поводля Вуса старейшого ідея з'їзду безглуздіця і тризніння. Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич, якого партія БНФ готова підтримати у якості одного кандидата у президенти на виборах 2015-го, ще не вирішив, чи буде удільничати у цій кампанії. Білоруська футбольна зборна фактично втратила шанси потрапити на чемпіонат Європи 2016 року. Помер Іван Яковлевич Лепішев, білоруський мовознавця, автор більше як 600 наукових, науково-методичних публікацій, 47 наукових книг. Левон Вольський розказав нашому радіо про свій концерт, який пройшов у Вільні минулої суботу. Ви слухаєте Радіо Свобода. Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич, якого партія БНФ готова підтримати у якості одного кандидата у президенти на виборах 2015 року, ще не вирішив, чи буде удільничати у цій кампанії. Про це політик повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода.
На з'їзді партії БНФ ваша кандидатура була підтримана у якості одного кандидата у президенти на виборах 2015 року. Чи означає це, що ви вже впевнено будете удільничати у президентських виборах?
Я вельми удячний БНФ, який підтримав мене. Це кожному політику вельми важливо, тим більше БНФ. Це структура не слаба, претензія на це партія каштовності. Я рішення буду приймати пізніше, і я з'являюся одним з претендентів, я це розумію. Відказність велика, але для мене принципово, чи об'єднаються національно-демократичні сили, чи буде конгрес, на яких умовах, бо просто стати одним, покрасуватися, пофотографуватися, це мало. Вельми важливо, як це один і справді ты не ушанец объединять людей. Потому что по по-ранейшему лечу, вся оппозиция разом мая максимость зарабить одну пристойную кампанию. Коли пойдет разброд, то я не думаю, что кто-то на вот один и сможет пристойно выступить.
Сегодня все надеи складываются на конгресс Демсилов. Миновито там повинен быть обраны один и кандидат. А что будет, когда домовиться о проведении конгресса и улучшении одиного кандидата не удастся?
Я думаю, будет полтора не 10-го года, но уже не 9 независимых кандидатов, меньше, а это не имеет значения. Будет депрессия и у демократичных сил, и у громадства в целом. Это вельми кепский вынь. И думаю, что тогда отбудется такая полная замена поколения. Старейшая мусить о 10 лидеры, молодь повинна трясти, может, у ее лепша тримается, и она будет больше отказана.
А типа, годитесь вы удельничать удзельнічаць у выбарах у выпадку, калі правесці кангрэс не ўдасца, а вы, напрыклад, здабудзеце падтрымку толькі ў межах народнага рэферэндуму або толькі ў межах нацыянальна-дэмакратычнага крыла апазіцыі.
Вельмі кепскі сцэнар, таму што калі ідзе некалькі кандыдатаў ад некалькіх груповак у апазіцыі, то гэта значыцца будзе змаганне не за свабоду і незалежнасць, а паміж сабой. Асабіста мне гэта не цікава, я шчыра скажу.
Але ў нацыянальна-дэмакратычных сілаў ўсё роўна павінен быць свой кандыдат на выбарах 2015.
Абавязкова, але я лічу, што калі не атрымліваецца адзін кандыдат, то нацыянальна-дэмакратычныя сілы павінны вылучыць маладзейшага чалавека, таму што калі старэйшыя не могуць яднацца, то хай будуць новыя маладыя, а мы павінны проста стаць побач і працаваць шчыра.
Якая павінна быць мэта ўдзелу апазіцыі ў прэзідэнцкіх выбарах 2015 году? Як відаць, ніхто ў апазіцыі не разлічвае на перамогу.
Цяжка падказаць, якая будзе ў дзень выбараў сітуацыя ў Беларусі, якая будзе эканамічная сітуацыя, сацыяльная. Сёння, калі паглядзець на сітуацыю, так шанцаў не шмат. У Лукашэнкі высокі рэйтынг, людзі больш за ўсё думаюць, абы не было вайны, не хочуць ісці на плошчу, усё гэта зразумела. Але трэба мець некалькі сцэнараў, па-першае, і сцэнар мінімум, я лічу, што пасля выбараў людзі павінны паверыць, што ёсць сумленная такая сіла аб'яднаная, якая хоча сур'ёзных мірных пераменаў, ёсць сіла, якая думае пра Беларусь, і калі ў галовах людзей будзе больш незалежнасці, больш беларускасці, больш еўрапейскасці, гэта таксама вельмі важны вынік кампаніі.
Пра свае палітычныя планы распавядаў старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Якая будучыня чакае Еўразійскі эканамічны саюз і СНД ў кантэксце апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў у Менску? Ці спыніцца Пуцін на рэалізацыі ідэі эканамічнага саюзу альбо будзе дамагацца анексіі некаторых суседніх краінаў? Наколькі ўвогуле жыццяздольная ідэя еўразійства? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць сустаршыня аргкамітэту беларускага народнага руху Вінцук Вячорка і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Праскі акцэнт слухаце на нашых хвалях пазней. Былы намеснік старшыні Шклоўскага райвыканкаму Яўген Семянкевіч папомніў спіс мясцовых чыноўнікаў, датычных да карупцыйных скандалаў, перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Следчы камітэт Беларусі паведаміў Радыё Свабода, што адносна аднаго з намеснікаў старшыні Шклоўскага райвыканкаму заведзена крымінальная справа паводле артыкула аб злоўжыванні з уладай альбо службовым становішчам. Супрацоўніца следчага камітэту Юлія Ганчарова не паведаміла прозвішча чыноўніка, але назвала галіну, за якую ён адказваў.
У адношэнні аднаго з бывшых заместителей председателя Шклоўскага райвыканкаму курировал свой вопрос о строительстве коммунального хозяйства.
За гэта ў кіраўніцтва Шклоўскага райвыканкаму яшчэ ў верасні адказваў Яўген Семянкевіч. У Шклоўскім райвыканкаме сказалі, што Яўген Семянкевіч ужо вызвалены ад пасады, а дакладнага дня не назвалі. Сёння мне ўдалося датэлефанавацца да спадара Семянкевіча. Той пацвердзіў сваю адстаўку, але сказаў, што гэта ён сам звольніўся.
Ну, я напісаў заяўленне і уволіўся. Сколько можна работаць?
На вас завялі крымінальную справу. Можа, вы што скажаце? Можа, вы не прызнаецеся вінаватым?
Извините меня, я на эти вопросы отвечать не буду.
Паводле мясцовага незалежнага журналіста, эканаміста Пятра Мігурскага, былога намесніка старшыні Шклоўскага райвыканкаму Яўгена Семянкевіча падазраюць у махінацыях з жытлом для сваяка.
Ён напісаў пісьмо прэзідэнту, каб ён яго прасціў за ўсе яго грэхі. Ну, пока ходзіць па шклову.
А праўда, што яго затрымлівалі, а потым выпусцілі?
А, это был целый спектакль. Задерживал Минский республиканский следственный комитет. Своим не доверили. 5 человек в кабинете одели наручники. Публично все это сделали.
Яўген Семянкевіч стаў другім за апошнія гады з намеснікаў старшыні Шклоўскага райвыканкаму, каго падазраюць у датычнасці да карупцыі. Следства таксама вядзе справу былога намесніка старшыні Шклоўскага райвыканкаму Дмітрыя Мінянкова, які адказваў за сельскую гаспадарку і нібыта атрымаў вялікі хабар. Паводле следства зніклі 5 мільёнаў даляраў бюджэтных грошай, якія былі выдзеленыя на набыццё ў Сербіі статку цялушак для жывёлагадоўчага комплексу ў Шклоўскім раёне. Грошы былі пералічаныя, а жывёлу так і не паставілі. Адметна, што не было афіцыйных звестак ні пра заканчэнне следства, ні пра тое, што падазрэнні з Мінянкова зняты і ён выйшаў на волю. Між тым у Шклове кажуць, кажуть, що днями бачили былого намесника старшини виконкому Дмитрия Міненкова у городе.
Он вскоре появился буквально где-то неделю тому назад. Вполне возможно, что он подельнику сдал и его выпустили. Но там в подельниках довольно высокие лица. И в Могилеве в основном министерство еще из КХГ. Это такой кондайк по закупу оборудования, все это вот.
Жихар Шклова, былый кандидат на президента Регор Кастусьов, каже про круговую поруку мясцовых чиновников. На початку кастичника господар Кастусьов написал открытый лист до Лукашенки относно коррупции на президентской родиме.
Справу крутить уже четвертый год, не могут расследования провести и не разумело, чем закончится. Я со своим заворотом до Лукашенки в открытом листе про это все написал, что два заместителя старшины впоследствии попали. Но информация целиком закрытая, ни силовые структуры, ни суд, ни прокуратура, никто ничего не хочет сказать. Еще ж, там есть одна справа по продажу украинных узнаений. Сейчас ссылка шла у городцы, а узнаения продавали за межи краины. Так само тягнется справа и тоже не зрозуміло, чим закінчиться.
Корупційні скандали на Шкловщині коментував для Радіо Свобода былий президентський кандидат Регор Кастусьов. У суботу 11 кастрычніка у Віленській театро-арені пройшов великий концерт Лявона Вольського под назвою «Вільня – Воля Вольський». У литовской столице музыка презентовал свой сольный альбом «Громадознавство», а у другой частце выступу проспевал добровядомые хиты. Концерт собрал аншлях 3000 человек. После концерта Лявон Вольський поделился с Радио Свобода своими уражениями. Зим гутерала Ганна Сосновская.
Вітаю, Лявон. Які ураження після концерту, розповідіть, калі ласка. Чи ви задоволені тим, як пройшов концерт?
Я абсолютно задоволен, как прошел концерт. Потому что попередней шла такая серьезная вельми праца. Мы и у Менску долго репетовали, и целый тиждень репетовали тут с норвежцами, с басистом нашим Олесем Францишком. Вельми шмат было покладено сил, в энергии. Так что там было расчарование, конечно, было вельми сумно, но все завершилось так, как и планировалось.
3000 человек на концерте, зале было полное. Чи можно это назвать поспехом?
Я боялся, что люди просто поеду куплять в Белосток телевизоры, и что они просто добавят про бесплатные визы. На самом деле, на счастье, люди приехали просто на концерт. Я вельми рада этому.
А какие ваши уражения от публичности? Вы весь час звертались до слухачов, глядачов, чтобы они были больше энергичные. Вы чакали иншие реакции?
Не, они абсолютно нормально. Можно разуметь людей, они стомились, они ехали, стояли в чергах, это вельми тяжко. Я сам стомляюсь, когда стою на межи, когда я еду на машине при межу. Это можно разуметь абсолютно. Ничего, не публика, какая есть, такая есть. Она достаточно жвавая, вельми добрая в очи у публики, у разных людей. Это видать по фотоздымках после концертовых.
Шмат было бело-червоно-белых стягов. Про что это может свечить?
Это свечить про то, что концерты треба проводить в местах, в этих все дозволено, то, что не дозволено у некоторых инших на родине. Вот поскольку у нас неофициально заборонена символика это на концертах, то вельми сумно. И любая администрация, любой в концертной зале, количество сцены будут из зала будут кричать «Живи Беларусь!» просто посерее. Это вельми сумно, потому что в этом ничего кепского и забороненного нема. Вот и треба просто перестать бояться.
Ти провели бы вы этот концерт на родине?
Не бачу возможность проведения такого вот, концерта такого формату на родине. Мне подается это дивным, каким-нибудь Казаминску, вот такие вот акции. Мне не органично было для теперешних часов, для этих наших вечных постсоветских ДК.
И будет видать так само реакция ладов?
Безумно, была реакция администрации пляцовки и оховных там разных органов. Но про это мы уже становились про это думать, что дозволено, что заборонено. Просто, видите, что я разумею, что для народу тяжковато ехать там за 170 километров просмежу на Тернекуте, то на машине стоять в черге, там стоять в чергах на паспортный контроль, стоять в чергах автомобильных чергах вельми долго. Але мне кажется, что концерт выиграет от того, что наоколо свобода.
Про свой субботний концерт у Вильни рассказал Лявон Вольський. Ви слухаєте Радіо Свобода сьогодні у нашій програмі. Былий кандидат у президенти і політв'язень Дмитрий Вус прокоментував ініціативу свого сина Івана скликати 18 кастричника у Мінську з'їзд антимайдану. Поводля Вуса старейшого ідея з'їзду безглуздя і тризніння. Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич, якого партія БНФ готова підтримати у якості одного кандидата у президенти на виборах 2015-го, ще не вирішив, чи буде удільничати у цій кампанії. Білоруська футбольна зборна фактично стратила страціла шанси потрапити на чемпіонат Європи 2016 року. Помер Іван Яковлевич Лепішев, білоруський мовознавця, автор більше як 600 наукових, науково-методичних публікацій, 47 наукових книг. Левон Вольський розказав нашому радіо про свій концерт, який пройшов у Вільні минулої суботу. Ви на хвалях Радіо Свобода. От 13 кастрычніка у Гомелі ладзіцца масавая акцыя «Тыдзень без абортаў». Ва ўсіх медычных установах лекары цягам тыдня не будуць перапыняць цяжарнасць. Ці палепшаць падобныя акцыі дэмаграфічную сітуацыю ў рэгіёне і краіне? Рэпартаж з Гомеля.
Волонтеры уже раздают по городе в людных местах информационные материалы. О консультациях и поликлиниках женщинам нагадывают, что сердце будущего дитяти начинает биться уже на 18-й день тяжарности. До акции, якую, до речи, инициировала региональная управа аховы здоровья, долучились римско-католический приход на рождение Божьей Мати, православный центр семьи и детинства, громадская об'єднання врятування немовлят. І не випадково. Аборти надзвичай серйозно впливають у Білорусі на показники народжальності. У обласній управі ахови здоров'я називають такі лічби.
У нас в 2011 году было сделано 5379 медицинских прерываний беременности. В 2012 – 4037, в 2013 – 3511 в Гомельской области. То есть, если бы все эти женщины приняли решение пролонгировать беременность, население Гомельской области увеличилось бы на 3000 человек. Это минимум. Но, понятно, нам нужно обязательно учитывать медицинские аспекты, ведь некоторым женщинам беременность прерывается по медицинским показаниям. Но это гораздо меньшее число, чем тех, которые социальные.
Гараджанка Татьяна лечит, что позбавляться от тяжарности женщин вымушает наперш материальное становище. Тому державе варто думать про серьезную материальную подтримку матерок с детьми.
Ну, наверное, все-таки прежде всего это увеличить какие-то денежные выплаты для женщин по уходу. Если женщина, тем более одна, мать-одиночка, она не в состоянии ребенка содержать. Представляете, если и она понимает, что она не сможет ребенка кормить, не сможет ребенок в итоге будет голодать, и не сможет его толком одеть, зимой он будет мерзнуть. В итоге что? Она, женщина у нас в стране в жестких очень рамках. Если нет мужа, все, беда. Очень много избавляются из-за этих причин. Если зарплата у женщины 2,5 миллиона, а как она на декретные полтора, сколько, как она будет с ним, с ребенком?
Мать и одиночка Марина у свою чергу кажа, что шматликие аборты, и особливо у молодые годы, у студентским сироди выявляют хибы у раннем выховании у семьи и школе. Улады все еще робят выгляд, как и у часы Советского Союза, что у нас не бы то нема сексу.
Но у нас может быть действительно еще как постсоветское пространство, то есть как в СССР секса не было, то есть у нас до сих пор как бы умалчивают этот момент. И за счет этого вот такие большие проблемы. Я считаю, 10 лет это максимальный возраст, когда детей надо просто просвещать. Правильное половое воспитание должно быть у детей.
Суразмовница кажа, что сама она плановала народить дитя. На подтримку мужчины не сподевалася. Праз полгода после родов вышла на працу, оформивши декретный отпочинок на мати. У абортах Марина бачит найперш абыяковое ставление жанчины до себе и своего здоровья. Ну и, ведомо, полная равнодушие до будущего дитяти с иншого боку, мужчинского.
Предохраняться элементарно, это просто безответственно отношение к себе и к будущему. Это не проблема, это раньше было стыдно. Помните, был рекламный ролик? Заходит муж с женой в аптеку, покупает кучу всего и презервативы. Выходит из аптеки, выбрасывает эту всю кучу, идут с презервативами домой. То есть у нас уже не то время, понимаете? Уже никто не краснеет, покупая. То есть разумный подход к планированию семьи, чтобы ребенок был желанным.
Одна из активисток громадской организации «Воротование немовлят» кажа, что за шматликими абортами повстают великие погрозы.
Аборт является угрозой и демографической, и социальной, и духовной, и политической, потому что все дети что, не родились, свои семьи мне не создали, в армию не пошли, пенсионный фонд не поддерживают. И вот цифра есть интересная. С 93 по 2010 год, по данным Минздрава, у нас сделано 2,7 миллионов абортов по Белоруссии. За этот же период абсолютная убыль населения 750 тысяч человек. Ну и писали нам, аборты ж не трогали раньше. За счет снижения рождаемости. А какое снижение рождаемости? Беременности то было, их было 2 миллиона. Но они ушли в абортивную плоскость, получается, а не в плоскость рождения.
Аборты были узаконены большевиками у 20-е годы минулого столетия. И так у Беларуси застались догэтуль. Активистка сгадывая. Добро, что опошним часом зменшилась хоть колькость официальных социальных показников, поводле яких медики могут перепынять тяжарность. Зато есть новый выклик. З'явились новые виды умешания. Сучасные препараты, при допомозе яких без операции перепыняют тяжарность. И подается это под выглядом платных медичных послуг у жаночих консультациях.
Это бархатный аборт. Он стоит 700 тысяч. Это платная услуга. Называют фарм-аборт. Платная услуга. Даже пишут скидки, что скидки на убийство человека. Это все равно человек. У людей просто еще нет вот этой вот осознания ценности и святости, что уже есть беременность, то это уже живое. И ни у тебя, ни у мужа, там, ни у Минздрава нет права отнимать вот эту жизнь. Она уже есть.
Это был репортаж с Гомеля про акцию «Тыдень без абортов». От 13 кастрычника во всех медичных установах этого города лекары тягом тыдня не будут перепынять тяжарность. Вы на хвалях Радио Свобода. У неделю сборная Беларуси по футболу мела ці не апошній шанец зачапіцца за Евро-2016, але такой магчымасцю не скарысталася. На Барысаў арэне выхаванцы Георгія Кандрацева нічога не здолелі супрацьпаставіць зладжанай камандзе Славаччыны, саступіўшы з лікам 1-3. Пра перспектывы нацыянальнай зборнай Ігар Карней.
На дублю выкананні Марыка Гамшыка і гол Станіслава Шэстака на фінішы матчу аднойчы агрызнуўся капітан беларусаў Тимафей Калачоў. Таким чином, после трех гульнев у активе белорусской сборной засталося одно очко. Як выник, апошнее место у группе С разом с основным конкурентом у особи Люксембурга. Як кажуть, ловить у этом турнире уже нема чего. Тем часом Словаччина со 100% выником, три перемоги у трех матчах, вышла на чистую лидерскую позицию. Варто отзначить, что встреча со словаками прошла при напопустых трибунах. Беспадстаўнае затрымання некалькі десятков аматоров футболу по часу матчу Беларусь-Украина 9 кастрычника и наступные суды примусили заўзятараў байкотовать матч. На Барысовском 13-тысячнику собралось крыху больше за 3 тысячи. И это с уликом нескольких сотню представников словацкой группы поддержки. И уже зусім осиротело гляделся прореженный милицией фанатский сектор Б-12, не более за 200 человек. Фактично крыш на дальнейших перспективах белорусская сборная поставила еще на початку вересня, коли продемонстрировала неутямный футбол у Люксембургу, лезь не проигравши там. 9 кастрычника у супрацьстаяння з Украиной застярогі только подтвердились. Не глядячи на беспрецедентную солидарность фанатов, футболистам знову нечто заминало. Як потом заявил капитан Тимофей Калачов, який выступая за Ростов, сбили с панталыку заузятары, якія выкрикивали антироссийские лёзунги. Цікава, что перешкодило гэтым разом. Песни про Путина никто не спевал. У обяцанні тренеров и гульцов нареште реабилитоваться у поядынку со словаками аматоры футболу верили хиба от безвыходности. Спекулявать на светлым будущем покуль еще не заборонено. Адрозно от того, как мець при себе украинскую символику, згодно с судовыми выроками фашистскую, не кажучи уже про национальную белорусскую. Поспяховую минулым форвард с початку Менского «Динамо», а после шерого украинских клубов Владимир Маковский, лечит, что при теперешнем стане в белорусском футболе выники гульни головной команды цалком лягичные.
Сколько я учился там на категорию «Б», на категорию «А», постоянно там просматривали всякие моменты там чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Мы постоянно учимся, но почему-то, видите, ничего не получается. У нас вроде перспективная молодежь, а потом куда она девается, я даже не знаю. В молодежной сборной, когда они заняли там третье место, да? Сколько человек играет в национальной? У немцев практически все. Ну, много и около футбольных дел. Политических, как бы. Ну, менталитет у нас другой совсем. Если, например, после игры в Германии там можно бокальчик пивка выпить, то у нас такого нельзя. Там будет не бокальчик, а ведерко пивка. Если бы мы родились все в Германии, может, у нас по-другому что было. У нас что есть, то есть.
Наступную гульню команда Беларуси проведет на выезде. 15 листопада беларусы выправятся на рандеву с экс-чемпионами света и Европы сборной Испании. Теперь уже под великим питанием по чьим керавництвам. Напередодні вчорашнього матчу Георгій Кондратів заявив, що готовий нести відповідальність у випадку невдалого виніку зустрічі, після якої удел у груповому турнірі перетворюється з більшого у формальність. Вынек працы Кондратьева за 2 года для руля сборной – 1 перемога, 2 ничьи и 8 поразов у 11 матчах. Статистика, мягко кажучи, не блискучая.
Про перспективы национальной сборной Беларуси по футболу рассказал Игорь Корней. А зараз до культуры. Теперь по залях литературного музея имя Максима Богдановича у городне можно пройтись виртуально, не выходя из квартиры, добре умастившись перед своим компьютером. 90% выдатков на это сфинансовал Эразиас, остатние 10% из бюджета Городенской области, передает Михаил Корневич.
З 2012 року музей імені Богдановича у городі став одним з партнерів міжнародного проєкту «Віртуальне минуле. Залог поспіху будучині музеїв» у межах програми трансгранічного супрацовництва Латвія, Літва, Білорусь. З латвійського боку удел у проєкті взяв музей історії і культури Латгалії, з литовського – Кедайняйський краєзнавчий музей. Тепер достатково зайти на сайт проєкта і можна самому повандрувати по всіх 3 музеях. Але дякуючи проєкту змінився і сам музей Богдановича. Тепер у покої, де починається експозиція і на стінах висять портрети білоруських класиків, стоїть інфокіоск з LED-екраном, де так само можна побачити усі експозиції 3 музеїв, а так само спеціально розпрацьовані для школьників комп'ютерні агульні, які можна перекинути на мобільний телефон. Координаторка проєкту з музею Богдановича Світлана Рапецька, яка удільничала у справі від початку, не ховає задовольнення, легко переходячи з одного музею в другий на смарт-екрані. Вона каже, що з фонду музею Богдановича тут представлено 500 предметів – самыми подробязными описаниями, цікавыми известками и фотоздымками. Литовский бок представляет 300 экспонатов, латвийский так само 500. Одинное, что экспонаты нашего музея покуль размещаются по коллекциях, их еще не махчимо побачить, але хутка працы будут скончены.
Это первый опыт в уголе в нашей краине представления, вот такого представления музея, музейных фондов. Бо, ну, як звичайно бывает, есть сталая экспозиция, есть часовые выставы, и есть предметы вельми цікавые, але яны лежать у фондах, заховываются, все добре, але ніхто не бачить. Да. А зараз есть махчимость хотя б так поглядеть их. Дослідчики уже можуть убачить, что у нас есть, бо нема ж таких списов, что знаходится у фондах. Ни один музей такого не представляє. Гэта нечто уникальное.
Мы доходим от инфокиоска и Рапецкая запрошая меня у знакомую экспозицию музея Богдановича. У руках у ее планшет. И она обещает, что экскурсия будет выглядать зусім по-иншому. Не так, як раніше. За сродки проєкту усталювали акустичну систему. Рапецька каже, що нова система дозволяє значно оживити екскурсію. Ось ми у гостьовні Богдановичів. Екскурсовод розповідає про цей покой, і в той самий час покой наповняється музика, яка могла гучати у ті часи, коли тут жили Богдановичі.
У цей момент ми можемо...
А тепер ми у дитячому покої, де рос Максим Богданович.
Підходимо до дитячого покою. Я не буду нічого говорити, ви повинні це.
Птички, комари і толкачики співають. Їм скоки гнуться. Гей-гоп, толкачики. Гей-гоп, осиновий. Ти роботи Максимовий. А Максим лежить на травці, сонно позирає. Комарок за комарочком до його шибає.
Ну, вы зрозумели, что это мушка-делянушка и комарик носатый тварик.
Мы снова вернулись до инфокиоска из подарения Рапецкая, показывая, расповедая мне про гульню «Дом с таямницами», якую уже опробовали и запомповали себе у мобильники немало городенских школьников. Сутность гульни познавальная. Задание перед гульцом, как постягнуть необходимые предметы, которые месяца в покое, а потом по первых литрах класть слово, которое будет отказом на питание. Все задания тычатся життя и творчества Богдановича.
Мы раздавали анкетки, и каждый отзначал себе, что порекомендуя эту гульню своим сябрам, не глядячи на то, что у заувагах я написали, что вельми легкая гульня, при этом цікавая. Казали, что необходимо додать больше узровнев, бо у нас усяго 6, но мы лишили, что 6 это вельми много.
А гульный кошт проекту склал 375 тысяч евро. На Городенском музее с этой суммы припало 90 тысяч. З них 10 відсотків виділив Городенський облаканкам, а 90% – сродки Євразв'язу.
По залях літературного музею імя Максима Богдановича у Городні ми пройшлися з нашим кореспондентом Михайлом Корнєвичем. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наступна сторонка нашої програми – передача по-білоруську з Вінцуком Вячоркам. Сьогодні автор протягує гуторку про особливості білоруських приназовників.
Вітаю, шановне господарство. Сьоє-тоє у працях минулої гуторки про неприкметні слова «приназовники». У білоруській мові вони можуть передавати безліч особливостей руху ці розміщення. Часто у російській літературній мові їм нема еквівалентів. Наприклад, наша словка «абапал», «паабапал». Яно означає «по обидва боки нечого».
Часом по лесі, що абапал вибоїстого шляху, пройдеться лясун і засвіща, застогне.
Гэта тонкі стыліст Мікола Лупсяков. Слово «пауз» ўжываюць, калі прадмет рухаецца ці месціцца побач і ўздоўж нейкай прасторы. Праязджалі паўз лес, або мокрыя аўсы гнуліся да зямлі паўз гасцінец, Кузьма Чорны. Усцяж, калі нешта адбываецца ўсюды, скрозь або ўдоўжкі, усцяж дарогі цвілі рамонкі. Гэтае слова бывае і ў ролі прыслоўя.
«За мною усцяж і тут. И там их вусны бледные шаптали: «Отдайте песню нашу нам! На что сховали, раскопали?»
Янка Купала. Поэма «На куттю». Нагадаю, твор у советский час заборонены. «Узбоч нечего» значит «сбоку». Можна выгнать кота з-пад канапы, але можна пачуць песню, што даносіцца знад ракі. А прыназоўнік «панад» азначае рух над нечым. Максим Богданович, спевала Алена Савленайце. А еще можно сказать: мышь пробегла по подлавкою. Або тамтейшие люди усе были приехавши с паза раки. Або паузверх.
Там под наметкой туманов виден гай сосновы, что пробег паузверх курганов, як зявочи бровы.
Якуб Колас. З такими укладзенымі, як кубікі, прыназоўнікамі для абазначэння прасторы, народная мова шчодра ўтварала геаграфічныя паняцці і назвы. Тапаніміст Іван Яшкін запісаў, напрыклад, «паза крушыння» – месца за зараснікам крушыны, «паза ёлачу» – месца за елкамі, «паза плотак» – месца каля гароджы, дзе садзяць гарбузы, а на палесі – кветкі, і нават «па падваконніча» месца блізка каля вокнаў і далей, ці «пападзагорыча» месца за гарой, зручнае для раллі і касьбы, пакатасць гары ці ўзвышша. Размяшчэнне ёмістае апісваюць і беларускія прыслоўі. Усе ведаюць студэнцкі выраз «спаць вальтом» ці то «валетам». Калі ў інтэрнаце мала месца, а панаехалі госці, то ўкладаюцца спаць галовамі ў пацілеглыя бакі, як селядцы ў ботцы. Вось жа ў нас для гэтага ёсць слова «намітусь», «умітусь». Снапы кладуць навоз на мітусь, ляжаць у мітусь. І нават. Людзі ішлі і ехалі, адны на захад, другія на ўсход, ішлі і ехалі ў мітускі, куды вочы глядзелі. Гэта Уладзімір Дудзіцкі пра ваеннае ўцякацтва. Непрыкметныя прыназоўнікі могуць перадаваць істотныя адрозненні ў светапоглядзе нават моўна блізкіх народаў. Калі мужчына пабраўся шлюбам, па-беларуску пра яго скажуць: «Міхась ажаніўся з Наталяй». А по-расейску «Михаил женился на Наталье». Тут, видать, розница у статусе жанчыны. По-белоруску яна равноправная удзельница подзеи, а по-расейску залежны, подпарадкаваны объект. Гэтая розница калісьці фіксавалася у законах і наказах.
Теж абяцуем і прыракаем, іж княгінь, паней, удоў, княжон, панен, дзевак, шляхтянак і усякага іного стану ражаю женскага, яка людзей вольных пад вольным панаваннем нашым гаспадарскім у тым панстве не маем ні за кога гвалтам даваць бязволі іх.
Статут Великого князства Литовского, 1588 год, раздел 3, артикул 39. Это значит, жанчына, як вольный человек, сама вырашае, с кем побраться. Написано у Вильни. Документ с той самой эпохи, что прадпісвае мужам беражліва абыходзіцца с жонками.
Іно плетью постигать по вине смотря, а побить не перед людьми наедине. Плетью с наказанием бережно бити и за великое, и за страшное ослушание и небрежение, ино саймя рубашку, плеткою вежливенько побить, за руки держа.
Домострой. Середина 16-го стагоддзя. Написано у московской державе. То трымаемося лепш за свае приназовники. З вами был Вінцук Вячорка.
Скажи дзюма.
Дзюма.
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Что понеделку?
Что серады?
Что субботы?
А зараз пра аўтарскія перадачы, якія гучаць у нашых сённяшніх праграмах. Якая будучыня чакае Еўразійскі эканамічны саюз і СНД ў кантэксце апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў у Менску? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць Вінцук Вячорка і Александр Класкоўскі.
Вінцук Вячорка, як вы лічыце, Пуцін свае памкненні інтэграцыйныя спыніць, альбо ўсё ж такі ён можа таксама дзеля таго ж самага расійскага электарату, дзеля ўмацавання свайго іміджу, ён можа пайсці далей і, скажам, зрабіць пэўныя крокі па рэальнай анексіі Беларусі?
Гэта ўсё хаўрусланне і сопку антидемократичных диктаторов, это все поширение просторы азиатчины в кепском сенсе этого слова. Абсолютно правильно. И отсюда выникает, что крайне наивные спадевы тех на Заходе, кто хочет неким чином теперь подтримавши Лукашенко, зробить его вот таким антипутинским незалежником и вывести его из этой азиатской в кепском сенсе этого слова у европейскую и евроатлантичную простору демократичных каштовностей. Ничего подобного. Там, где действуют понятия, там, где действует закон, право и принципы свободы. Я маркую, что сегодня с электоральных меркований Путину обязательно треба нарощивать имперский разгон. Это значит, наткнувшись на видовочные проблемы у Донбассе, он будет имкнуться до того, как законсервовать там, заморозить конфликт, забить там черговые Приднестровье, але у свою чергу, у тем же самым Приднестровье, развернуть страну, спровоковать, махчима разгорачить конфликт и так далее по всем периметры. Тому что российский электорат теперь заражены, докладнее кажучи, старая зараза, старая хвороба знову отразилася, и абсолютная большиня российского громадства сегодня империалистичная. И в этом сенсе наивно сподеваться, что раптовно там Россия разрезится, скинет Путина, коли уже и скинет, то придет таки самый Путин, а вот погроза империалистичного погроза аннексии у разного кшталту, и она нависает над усими соседями России. Что дотычет Беларуси, то натурально у Москвы распасовываются сценары. Я думаю, на этом этапе яны не чисто милитарные. Навряд ли это было повторение крымского сценара с зелеными человечками. Але хочет, это было выкористание уже давно на явной агентурной сетке, цалком лояльной Кремлю, як не равнуючи рад во усе поры того державного безидейного организма, заснованного на халуйстве, заснованного на поклонении лидеру, бо такая тиранида вельми легко может зазнать замену этого лидера на своей вершине и перейти под іншого лидера. И вот это саправды страшно. Это то, чего лукашистская модель керования державой продухилить нияк не может.
Александр Класковский, как вы лишите, вот Путин спынится на этом своем проекте?
Видите, украинский чинник, он вельми динамичный.
І тут тяжко прогнозувати, тому що Захад, ось на перший погляд, він здається нерашучим, і фактично він провалив цей Будапештський меморандум, як слід не допомог Україні, грубо кажучи, не дали Кремлю по зубах одразу, як тільки він нацелився на Крим. І в цьому сенсі є певне розчарування, але заходники, вони усе ж сполохавшися, я думаю, що закусили губу, і тепер вони спокійно, методично сам санкціями будуть гэты режим ослаблять, каб звести його у решт до узроўню нікага третяга свету.
Это был фрагмент сегодняшнего «Пражского акценту» и еще одна сегодняшняя передача «Свобода в турмах». Ці може человечая супольность поводле закону позбавлять іншого человека життя за ягоныя учынки?
10 кастрычніка, дзень барацьбы супраць смяротнай кары, у Беларусі завяршыўся тыдзень праваабарончых мерапрыемстваў пад лозунгам «Смяротная кара – гэта забойства». Беларусь на сённяшні дзень з'яўляецца апошняй краінай у Еўропе, ды на постсавецкай прасторы, дзе вязняў усё яшчэ караюць смерцю. Ці мае чалавечая супольнасць, тым больш паводле закону, пазбаўляць іншага чалавека жыцця за ягоныя ўчынкі? Такое пытанне мы задалі накам на вуліцах Менску, а таксама удзельнікам сённяшняй праграмы.
Рассуждэнне твае, ну, наверно, больш усё-такі, як мені.
Чаму?
Ну, наверно, не нам дано рішаць судьбу чалавека. Я считаю, что все воля Божья.
Преступники намного больше боятся смерти, чем они боятся отсидеть какие-то свои 11 лет или сколько там, 9. Те же преступления на почве педофилии, насилия только за свою казнь. Ну, это мое мнение.
Мне кажется, мораторий на смертную казнь – это правильно. Некоторые люди все-таки могут меняться.
Кіраўніца платформы і ўдава асуджанага за забойства Алёна Красоўская-Каспяровіч, рэдкая праваабаронца, якая выступае за смяротнае пакаранне.
Я за смертную казнь. І лично для мяне смертная казнь – это не убийство, это возможность полной изоляции человека, который уже принес в это общество чью-то смерть. Давайте перестанем быть гуманистами по отношению к преступникам, давайте будем гуманистами по отношению к себе.
Тамара Чекунова, заснаванец узбекской правооборонной организации «Маці супраць смяротнага пакарання і катаванняў», лічыць, что ничто на свете не может оправдать державу, якая наумысна, да и безлітасна позбавляє человека життя, и что в таким выпадку саму державу можна класифікаваць як забойцу. У 1999-м один із син Тамари був розстріляний у 28-годовому зрості.
Я не була в лобі сама з собою. У мене було желання мстити за убійство єдиного ребенка. Моєму сину розстріляли в день розрешеного свидання. Не дали попрощатися. Мені легше було умереть, чим оставатися жити. Мене остановило самоубийство митрополита Владимира, який разрешил упоминание, что в парке Ванне моему сыну заочи.
Тамара дарувала усім тим, хто був дотичний до розстрілу сина. Жінчина почала допомагати тим, хто так же, як і її син, був осуджений на розстріл. Добившися більш за 6 років тому відміни смертного покарання в Узбекистані, Тамара і її поплечниці домагалися, каб кожна зі справ смертників була перегледжена. У виніку тільки 12 чоловік пішли на пожиттєве покарання. 46 чоловік отримали різні терміни справ. Вам выйти на свободу. 22 из них уже на воле.
Это был фрагмент передачи «Свобода в турмах». И у нашей годинной программе «Живого эфира» засталась опошняя сторонка. Все лето упершиню за опошние годы у Менску не отбылся традиционный фестиваль «Рок по вакациях». И вось у кастрычнику на хвалях свободы гучить наш уластный «Рок по вакациях». У тем лику песни тех, кто брал дело в этом фестивале у минулые годы. Сегодня песня гурту «Индиго» «Люди».
Люди, кальяны любят, кидают долгие позерки. Яны робят глубокие вздыхи, як звяры, калі покахают, наливают в вочы муть, робят цугли. С пены солнца, калі покахают, дружбаюць
твои ночи по векам из глебы, как стать богами. Люди кальяны любят, липкие не раздробят, инших ловить яны мерают, грозные вары, які больш пасуе. Не верать, что хлусят тебе, боятся нечих так отвязных вашей от солнца. Кали покахают, губляют и губят, когда, что люди на вас у каханьи не станут богатыми.